Одни прославляли, другие проклинали. Несли в себе сомнения, тоску, мечты. В доме стали мы полагали, что свитки ценнее золота, что они содержат мысли и души тех, кто давным-давно ушел дорогой вверх, но продолжает петь, учить и удивлять, что свитки живут. Дед мой призвал специальных чиновников, которым надлежало отдавать любой ненужный свиток, за исключением сугубо приватных записок. Они решали, нужно их уничтожить или сохранить. За преднамеренное уничтожение свитков грозило 5 лет галер. А теперь все это шло в огонь. Зачем разносить жар в душе? Зачем делать так, чтобы человек тосковал о недостижимом или невозможном? К чему восхищаться отдельными мыслями, а остальные встречать пожатием плеч? Лучше, чтобы все стало единым. Есть только одна книга. Кодекс Земли. Там можно найти все, что важно, остальное пусть поглотит огонь. Есть лишь то, что сейчас и перед носом. Есть приказание матери и будущий мир, когда та, из которой все вышло и в которую все вернется, обретет свое наследство. Когда не будет уже ни дня, ни ночи, не будет женщин и мужчин, воды и огня, только единство. Все, что уводит мысли от этой цели, является сомнением, а потому идет в огонь. Люди с охапками свитков носили на головах высокие шапки из тростниковой бумаги. Они шагали между рядами стражников, бросали свой груз в пламя и отходили в сторону, где их расставляли в растущей толпе. Шапки выглядели фиглярски и одновременно страшно. Я подумал, что их надели на головы людей насильно, как некий знак позора. Дым от горящих свитков вставал над площадью, когда мы подходили к огромному, закругленному подножью храма. Все отверстия здесь были округлыми, в том числе красные каменные двери, в которые мы въезжали. Были в них те же самые мягкие линии, чтобы напоминать о материнском лоне, но мне казалось, что они напоминают разверстую пасть. Стоявшие у дверей двое солдат расступились, а ворота распахнулись сами, словно ожидали нас. Солдаты, охранявшие ворота, не носили черно-зеленые куртки змеиного тимена или щиты со знаком святой змеи. Их одежды были цвета крови, округлые, как у киберийцев, щиты, отмечены знаками подземного лона и маленькими двойными лунами вверху. Храм принялся создавать собственную армию. Пока мы входили внутрь, я сжимал во вспотевшей ладони вожжи, чувствуя, как кровь молотит у меня в висках, и смотрел на свои сандалии. Врата словно поглощали нас, как будто вбирала нас сама подземная мать. Я так много дней убегал от нее, а теперь входил в ее пределы. Когда мы вошли, ударил холодный ветер, а небо затянуло тучами, как обычно бывает к вечеру в степных предгорьях Востока. Однако для меня это выглядело так, будто в миг, когда я переступил порог храма, свет погас. За воротами я увидел еще одну площадь, а то, что считал куполом, было лишь стеной, склоненной, точно перевернутая и лишенная дна миска. Перед нами вставала еще одна выпуклая стена, а прямо впереди тянулась мощенная камнем дорога, ведущая сквозь линию округлых врат, в очередных стенах, друг за другом, а еще два коридора, что бежали в стороны, уходящие вдаль в мягкой кривизне. Внутренности храма были комбинацией спиральных лабиринтов. Мы остановили повозку, не зная, что делать дальше. Врата перед нами были вратами тайн. Я вспоминал, как слушаю одним ухом туманные, противоречащие друг другу обрывки сведений, что доходили к нам о культе праматери. Как я со скукой выношу звенящий, будто оса, голос учителя и блуждаю взглядом по саду и плывущим по небу облакам, а думаю о ладонях Аины на моем теле. Был внешний храм. Так называли все, что можно увидеть, не став посвященным. Ограниченные знания, предназначенные для обычных мужчин. Законы кодекса, принципы жизни, науки паломников. А еще был таинственный мир только для избранных освященных и женщин, храм внутренний, какие-то жертвы, круги таинств, врата тайн. Все это начиналось здесь, куда мы вошли и о чем знали немного. Были здесь места, доступные некоторым мужчинам, неосвященным женщинам, освященным, которых считали ни женщинами, ни мужчинами, но существами единства, а также для высших жриц, которых звали архиматронами. Куда мы имели право отправиться и как туда попасть, мы понятия не имели. Только-только прошли сквозь врата, и здесь наше знание закончилось. Храм окружал башню сложными кругами, а сама башня растягивалась вверх и вниз, под землю. И мы точно не могли стоять на первом же подворье, словно ослы.
«Колесо!» — прошипел Брус сквозь маску, не двигаясь с козел.
Я понял. Ухватился за борт повозки и, напрягая все силы, чуть приподнял ее, а потом пнул в пятку то самое колесо, которое нам уже приходилось однажды подправлять. Мне показалось, что оно перекосилось. Чуть-чуть. Брус едва заметным движением шлепнул осла тростью, и повозка дернулась вперед, заехав обручем колеса на выступающий из мостовой камень. Раздался треск, колесо соскользнуло с оси, повозка накренилась и остановилась.
«Прыщавый осел!» — заорал Брус из-под маски и хлестнул меня тростью. «Ты туп, как сын луны! Исправляй, дурак!»
Мне оставалось только неловко крутиться вокруг повозки, ковыряя в носу и неумело дергая перекривившееся колесо. Теперь мы могли ждать в безопасности, пока что-нибудь произойдет. Тот, кто к нам вышел, был высок. Это все, что я мог о нем сказать. Одежды жрецов настолько сложны, что формы тела теряются в их складках, а округлые, жесткие от вышивки о плечи, выглядящие словно переброшенный через плечи нагрудник в форме круга, не позволяет сказать, есть ли у человека грудь. Лицо скрыто под маской. Но даже когда посланник заговорил с Брусом и повел нас сквозь врата тайн, где открыл лицо, я не мог понять, имеем мы дело с женщиной или с мужчиной. У этого человека была обрита голова, подкрашены красным губы, веки покрыты золотом и бирюзой. На лбу и щеках вытатуированы спирали. Лицо же Бруса выглядело нормально. Что хуже, оно носило следы с полей битв, щеку пересекал длинный шрам, а кожа обгорела на солнце. Его череп был покрыт царапинами от поспешного бритья. И у него не было татуировок. Он совсем не напоминал бледное подкрашенное существо, которое вело нас сквозь очередные врата. Потому он не снял маску. Я надеялся, что это посчитают лишь гордыней важного курьера, который презирает провинциальный храм.
«Удаление от повозки не должно. В ней странствует слово. Прерывание пути тоже обещает проблемы», — пояснял Брус на горловом жаргоне языка единства еще до того, как мы двинулись, после чего сунул руку за пазуху за знаком скалопендры.
«Где же слову быть в безопасности, как не в доме матери?» — ответил жрец, складывая раскрашенные в спирали ладони и склоняя лысую голову. Его голос мог оказаться и высоким мужским, и низким женским.
«Приказ будет отдан адептам. Повозка, животные и груз будут восприняты со всем уважением».
Однако Брус вынул сверток из тайника на козлах и отдал мне. Сундучок был удивительно тяжелым для своих размеров и пугающе холодным. Даже сквозь плащ он кусал меня за кожу, словно ночь напролет лежал на морозе. В старом языке нет слов «я», «ты», «он» или «они». Не говорится на нем «я голоден», но в эту пору дня чувствуется голод, или более решительно «тот, кто не ел, чувствует голод». Легко ошибиться и не просто что-то сказать. Брус старался, чтобы даже его руки с обломанными ногтями, въевшиеся в кожу грязью дороги и неделями бесприютных скитаний, оставались скрыты в рукавах. Я также знал, что мы оба воняем. Уже не чувствовал этого, но иначе и быть не могло, раз нам было негде умыться. Мы мылись в последний раз, гостя у Лемеха, сына Корабела, Амитрая, который изображал Киринена. Но это было несколько дней назад.
«Во внутренних кругах в маске нет необходимости среди тех, кто повстречался», —
холодно заметило сопровождавшее нас существо.